Вопрос ограничения. Это значит ограничить свое состояние, то есть то, в котором находится, и больше не хотеть большего. Но в настоящем состоянии, в том, в котором он находится, в нем он хочет остаться навсегда. Это называется постоянным слиянием. И не важно мера той величия, которая есть у него. И даже будет самое малое состояние, если это светит на вечно, это называется, что удостоился вечного слияния. При этом тот, кто стремится к большему состоянию, это называется лишнее. И это секрет того, что сказано. Вся печаль, она излишков. То есть печаль, которая приходит к человеку, это по причине того, что он стремится к чему-то лишнему. И это секрет того, что когда Израиль пришел, чтобы получить Тору, и подвел их Моше к подножию горы, как написано, собрались они у подножия горы. Гора имеется в виду сомнение, когда Моше довел их до конца понимания и разума, и это самое нижнее состояние. И только когда они согласились с этим состоянием, и идти там, не колеблясь, но оставаясь в этом состоянии, как будто бы это у них было самое великое состояние, и раскрыть тут радость, что и означает «работайте на Творца в радости». То есть, что во время большого состояния ты не можешь сказать, что у них должна быть работа в том, чтобы быть в радости, потому что в большом состоянии радость приходит сама по себе. Но во время малого состояния там дается работа над радостью. И тогда, во время малого состояния, чтобы была у них радость, несмотря на то, что они чувствуют малое состояние, это огромная работа. Это называется главное в каждой ступени. Это как раз состояние малого. И в этом состоянии надо быть постоянно. А большое же состояние — это только дополнение. И необходимо стремиться к главному, а не к дополнению.
Я не знаю, может быть, нарисовать это в каком-то виде. Мы приходим к какому-то пересечению, распутью, начиная с которого мы должны видеть, как нам измерять наше состояние. Или внутри желания получать. Измерение в желании. Или измерение выше желания. Или даже сказать вне. Выше как-то не очень. Выше желания. А над этим написано «радость в катнуте». Как нам измерять наше место, наш успех, наше продвижение от раза к разу? В таком случае здесь у нас есть радость в гадлуте, в большом состоянии. Насколько мы больше, насколько мы более наполнены, эта радость. С левой стороны. Здесь мы продолжаем в нашем эгоизме. К нему мы все время стремимся измерять, видеть. А здесь мы измеряем все по отношению к группе и Творцу. В таком случае здесь мы не обращаем внимания на то состояние, в котором мы находимся, а всегда принимаем это состояние как совершенство. Любое состояние как совершенство. То есть наше состояние не принимается в расчет, что Творец посылает, а всегда Мы измеряем, как я могу быть в отдаче вне себя. А здесь наоборот, слева. Нет у меня никаких мыслей, кроме того, что происходит со мной. Согласно этому, с утра до ночи так я ощущаю. Соответственно, этому и работа. Чего мне требовать от каждого состояния? От каждого состояния я требую, только, допустим, если это справа, быть, как я сейчас, и заботиться только о том, чтобы не пропало у меня направление на отдачу через окружение, через все мироздание, доставлять наслаждение Творцу. А здесь я работаю, над катнутом, будь оно самым малым катнутом, то есть я хочу отдавать ему максимум, не чувствуя, что я отдаю ему, и что он наслаждается от меня, и то, что я наслаждаюсь от этого. Чем больше я уменьшаю себя, как можно больше уменьшаю, отрезаю все нити, которые могут, все пути, связи, которые могут дать мне результат от действий, как можно больших вне себя, которые я стараюсь делать. И здесь работа в максимуме отдачи и в никаком получении обратно. Насколько человек способен производить этот расчет в чистом виде, отдача, без получения обратно ничего, согласно этому измеряется как Рош Тохсов, его ступень духовная. И уже согласно этому он выстраивает себя. И тогда начинается взаимная работа. Как можно больше, чтобы человек дал возможность, если человек просит, если он уже выстроил себя, начинает просить, может быть, еще немножко, еще чуть-чуть сил, может быть, еще немножко добавить в отдачу. Но, конечно, он должен будет больше преодолевать, чтобы не получать обратно ничего. И то, что он получает обратно, если это происходит, тут тоже есть возможность это тоже изменить на отдачу. Тут есть... Такая работа над работой все время. И так мы продвигаемся. Проблема на этом пересечении пути или на этом раздвоении, которое тут происходит. Эта работа потом становится на каждой ступени, это вход на каждую духовную ступень, когда раскрывается решимо, раскрывается оно как разбитое, и человек тогда должен установить это перепутье, распутье, чтобы ему было понятно, что такое правое, что такое левое. Не то, что он не смотрит налево. Это невозможно, потому что это строится из того, и у него есть, если он правильно идет в правой линии, допустим, он в каком-то виде пришел в правую, соответственно, этому есть у него левое. Соответственно, этому есть и левое. Но здесь, когда он отрезает это должно быть тох, а это сов парцофа. А место, где он производит этот расчет, или здесь, когда он рассчитывает, тут рожь парцофа. И так он начинает строить. Это уже практическая работа. И в целом, откуда строится это все? Из картины мира, которая раскрывается, которую Творец выстраивает перед ним, его отношение к реальности.
Барур.
Ясно.
Кен.
Да.
Вы можете взять какую-то ситуацию и вот на этот чертеж наложить?
Я буду
говорить теми же самыми словами, как я сейчас говорю о каком-то случае. Это мое отношение.
Тебе
важно, какую помеху я это буду делать?
Нет, мне это не важно, на какую помеху.
А что?
Ну, скажем, вот связь, скажем, помеха, связь человека, помеха в отношениях к группе. Что вот происходит во время выяснения, когда вот он идет в направлении группы и Творца, и когда он выясняет что-то такое, что происходит в нем?
Допустим, я могу пользоваться группой и наслаждаться ею в каком-то виде. Но это достаточно так примитивно. Это не... Это очень... Группа должна быть как средство для подъема, для достижения катнута. Для достижения важности цели, средства. Это не то, что... Группа называется не то, что ты находишься еще среди 100 мужиков. Группа — это когда ты приходишь в систему, когда ты уже хочешь быть в правой линии и выстроить себя. И уже, скажем, уже после выбора. До выбора это не группа, это просто так собрание людей. Назови это народ, вышедший из Египта. Это все еще не народ, это так масса. Вышедшие из Египта. Сегодня вы стали народом. Это уже после получения Торы, после получения поручительства. После того, как начали раскрываться действительно... После того, как эго раскрывается. Тогда гора Синай уже есть. Между всеми. Сомнения, подножие горы... Это... И тогда есть потребность в группе. Сама группа — это средство. Поэтому проблемы в группе — это... Они уже находятся в правой линии. Да.
Ну, оценка вне желания, снаружи. По отношению к чему это все оценивается? Когда человек производит оценку снаружи от желания, вот то, что вы изобразили.
Вне желания получать. Ну, это проблема. Вне желания получать. Когда я оцениваю, измеряю все, как он говорит здесь, что я готов оставаться в том состоянии, как я сейчас, навечно. То есть хафец хесед в любом состоянии, какое бы ни было, чем больше мы поднимаемся, выше хафец хесед опускается вниз. Хафец хесед на самую малую меру. Так, это в подъеме наверх. И все.
Это
называется измерение вне желания получать.
Если
со своим хафецхесадом я не делаю измерений, я просто нахожусь вынужденным образом как можно меньшим... В постоянном состоянии это называется хафец хесед. Да.
Как измерять снаружи вот желание получать? Если все время человек находится внутри эго, всегда находится в желании получать.
Правильно, это так называется, что измеряют вне желания получать, потому что я не отношу вознаграждение дополнению в желании получать, поэтому это называется вне желания получать. Если я это невозможно объяснить, я получаю
магнит
действует на кусочек железа, поднимает его в воздух. И железка это сейчас находится в воздухе. Насколько свет действует на желание, желание пробуждается, поднимается над намерением ради получения и может быть в воздухе в намерении ради отдачи. Это не то, что само желание изменилось, а намерение его ради себя стало направлено на ближнего. Ближний — это только творец или творение или творец. Нет ничего посередине. Так мы работаем. Теперь, как представить себе это, я не знаю. Как рассказать, потому что любой пример, который я дам тебе из этого мира, будет эгоистическим. Мама по отношению к ребенку, все, что хочешь. Это всегда будет один эгоизм против другого эгоизма. И хотя мы уважаем какие-то формы действия эгоистические и считаем, что это отдача, но это получение. Так что же я тебе дам какой пример? Да?
Так как продвигаться к Хафец Хесед?
Только с помощью света, возвращающего к источнику, когда мы скрупулезно выполняем те действия, которые каббалисты нам говорят делать. Тут есть очень скрупулезная, простая, относительно последовательная работа, которую мы обязаны исполнять раз за разом, а свет пока что действует и приводит тебя к результату. Но когда ты производишь эту скрупулезную работу раз за разом, ты производишь ее на свое желание получать, на себе. То есть ты просто отрезаешь свое мясо, колешь его. Но ты скрупулезно продолжаешь те же самые действия. Да?
Я произвожу это действие раз за разом. Что меняется от раза к разу?
Свечение, которое светит тебе. Свечение, которое светит тебе все время новое. И тогда монетка к монетке накапливается большой счет. Да?
Я должен прийти с каким-то требованием, определенной молитвой к тому действию?
Да.
И что это?
Ничего не требовать, кроме отдачи. И это тоже молитва, которая является результатом действия окружающего света. Мы обязаны пройти процесс отрыва. Это больно. Для того, чтобы можно было выдержать, это разделяется согласно возможности выдерживать человека на очень маленькие шаги. Это первое. Второе. Хочу ускорить, пожалуйста. У тебя есть группа. Постарайся с ней поделиться этим процессом отрыва. И все. Да.
Как мы делимся вот этим процессом отрыва?
Тут есть
патент козе,
такой фокус, как сказать.
А?
А?
Ну, шума.
Не слышу.
Трик. Трик за Дамкин.
Фокус.
Ешкан издамнут нефла.
Тут есть замечательная возможность.
Беласот.
Как это можно
клипа
сделать?
Помогает.
Клипа помогает.
Нагид.
Допустим.
Рейта биханут эхот.
Ты видел в магазине, как кусок мяса разрезают на несколько кусков? Да?
Анахду басар эхат.
Мы одно мясо.
Рак.
Только нас разрезали на много кусочков.
Им аита маргиш.
Если бы ты чувствовал, что тебя разрезают сегодня на много кусков, ты не смог бы удержаться, выдержать это. Представь себе, ты большой кусок мяса, и сейчас постепенно начинают тебе резать мясо. Разве можно это выдержать? Это просто для того, чтобы ты это не чувствовал, тебе дали нечувствительность к тому, что ты связан со всеми. И тогда ты можешь пройти через эти действия.
А клипа?
Клипа?
А эгоистита зот.
Это эгоистическое, которое разделяет нас, разрезает, помогает нам проходить в состояние легче. Так, чтобы у тебя было немножко связь с этим вначале. Насколько две эти части, и клипа, и святость, действуют ради той же цели. Просто в противоположном виде здесь клипа работает. Если не она, мы не могли бы выдержать. Она мешает нам достичь хорошего, потому что это достигается в одном, в единстве. Она помогает нам облегчить плохое, потому что разделяет плохое на много частей. Я не чувствую там зло, которое происходит там где-то в мире с кем-то другим. Если бы я сейчас ощущал, разве я мог бы это выдержать? Это из того же правила, что клипа, шелуха, кожура охраняет плод. Мы еще будем учиться. Тут есть... Ну, надо немножко начинать чувствовать эти вещи. Тогда можно в это объяснить больше. Ладно, мы... Что там? Срочно?
Шай Зрехов это спрашивает, где вот точка самостоятельности во всем этом?
Самостоятельность в этом пересечении, перекрестии. Все время это место существует, я все время должен видеть себя на распутье, каждый момент должен быть новым в своих глазах, я должен принимать решения, всегда идти направо, по сути дела. Но левое не уничтожается, я строю на нем. Статья «Погонщик ослов», 113 пункт.
Это те полчаса, когда мы должны сосредоточиться только на просьбе силы. Неважно, насколько я понимаю, не понимаю, толкование слов, толкование предложений, да и вообще всю эту тему. Впитываю ли я это, помню это? Совершенно нет. В момент, когда я слышу, даже не читаю, но слышу, а если так еще и читаю слова, я должен все время быть вместе со всеми, как участники Зоара. Я должен быть вместе со всеми, как один коллектив, где все направлены на слияние с Творцом. То есть прийти к подобию свойств, прийти к той же мере отдачи и любви.
И
надеюсь, что это им поможет. Вот так я должен быть. Я в надежде, что это поможет нам прийти к единству, к слиянию с Творцом, для того, чтобы доставить ему наслаждение. Только об этом я думаю. Вот так вот перед нами полчаса. Ну, пожалуйста.
113 пункт. Между тем раздался тот же голос, что и в начале. Могучие скалы, вознесенные молоты. Вот властелин красок, образующий картины, стоит на престоле. Войдите и соберитесь. В этот момент услышали они голос ветвей деревьев, великий и могучий. Сказали они, голос Творца сокрушает кедры, упали на лица свои раби Лазар и раби Аба, и напал на них сильный страх. Встали они поспешно и ушли, и ничего более не слышали. Спустились они с горы и пошли дальше. Сначала выяснилось, что они не могли направить своих ослов. Это означает, что не могли поднять более ман, поскольку рав Амнона Саба уже завершил свою миссию в оказании им помощи. И поэтому исчезла сила его ослов, и они не могли использовать их, чтобы поднять ман и удостоиться более высокой ступени. Поэтому раби Лазар сказал, что они не удостоились более глубокого видения и постижения тайн этой мудрости. Необходимо понять, что означает постижение мохин и потеря сил в подъеме мана. Дело в том, что после постижения ими ступени Ехида, то есть раскрытия души Бнаяу бен Йоида, с помощью рава Амнон и Сабы, случилось с ними то, что уже выяснилось с душой Бнаяу бен Йоида. После того, как аннулировался у них экран Дебон, аннулировался вместе с ним также экран Десак, и поэтому они не смогли больше поднимать ман и оставили своих ослов. И выяснилось, что любое прекращение цветов Гуфа Атика происходило с целью придать им силы выявить заново экран Десаг. И тогда Бон снова станет свойством Саг, и они опять поднимут ман и начнут завоевывать новые высоты. Поэтому также и раби Лазар с раби Абой оставили до сих пор своих ослов и шли до сих пор своим путем, успев побывать во всех этих приключениях, и обнаружили в себе силу вновь поднять ман с просьбой, чтобы он опять стал свойством саг. Поэтому сказано, раздался тот же голос, что и в начале, могучие скалы, вознесенные молоты. Этот голос дал им понять, что они могучие скалы и вознесенные молоты, так как выстояли до сих пор во всех этих трудных испытаниях, и они овладели этой силой, остановив ее перед собой, словно могучие скалы, и также преодолевали все препятствия, пока не разбили их, словно гигантским молотом, обрушенным вниз с огромной высоты. И этим привели к тому, что вот властелин красок, образующий картины, стоит на престоле. Бина называется властелином красок, так как у нее самой нет никакого цвета, и вся она лишь милосердие. Но все цвета порождаются и выходят из нее. И благодаря их стойкости, когда они, словно могучая скала, выдержали все эти испытания, смогла Бина образовать все эти картины заново. И поэтому называется Бина властелином красок, образующим картины. так как она получила силу установить экран, на который выходят новые ступени и уровни, называемые картины. И она стоит на престоле, то есть на троне, и теперь бина установилась на троне, как и раньше. Поэтому сказано: «Войдите и соберитесь». То есть настало ваше время зайти на свое место в святости, как и раньше. В этот момент услышали они голос ветвей деревьев, великий и могучий. И сказали они: «Голос Творца сокрушает кедры». То есть, вместе с голосом, сообщившим им о том, что уже установился экран бины и трон, услышали они также голос ветвей деревьев, говоривших: «Голос Творца сокрушает кедры». Он давал понять им, что уже сокрушены все кедры, которые были препятствием на их пути к святости. Спустились они с горы, так как овладели теперь силой сойти с горы и продолжить путь свой в святости, как и раньше. 114 пункт.
Работа, может быть, это вам поможет. Ну, такой совет. Я начинаю вместе со всеми читать Зоар, слушать. Есть передо мной полчаса. Я вначале не слышу то, что он читает. Я не хочу слушать. Не хочу думать о тексте. Ничего. Я думаю только о слиянии с группой и слиянии с Творцом, и чтобы Высший Свет держал меня и все время увеличивал мне состояние слияния. Все больше и больше. Вот в этом я хочу быть. И в мере, насколько я уже нахожусь в этом несколько минут, я позволяю себе начать слышать. И все время нахожусь как... Ну, как это вот на воде каждый раз. Поплавок. Нет, всплывает это действие. Я как поплавок на воде. Я все время проверяю себя, больше или меньше слышать, или читать, видеть буквы или не видеть. Но главное, чтобы я все время был в слиянии. Насколько я могу присоединить в соответствии с текстом. Может быть, насколько он знаком или нет, насколько близок. Может быть, я уже что-то прошел от текста, да, что-то похожее. Я позволяю себе быть вместе с текстом. Текстом, слияние. А если нет, даже пусть я не буду слышать. Главное, чтобы мои мысли оставались правильным образом. Это нормально, это понятно? Ну, продолжим и постараемся вот так быть. То есть, в первую очередь, мы вместе с высшей силой хотим оставаться в слиянии все время, во взаимной отдаче. Мы между нами в поручительстве, в объединении, и Творец нас укрепляет, Он нас склеивает. То есть вот быть в этом, насколько возможно. Насколько они описывают в книге, они описывают разные изменения, разные пути, разные тропинки, пути, какие разные органы, разные капилляры, сосуды вот в этом едином организме, в этой системе, как это все действует. Ну вот насколько я могу быть и в этом. Нормально. Если нет, то нет. Ну хорошо. 114.
Когда они достигли дома Раби Йоси, сына Раби Шимона бен Лакуни, увидели там Раби Шимона Барюхая и обрадовались. Возрадовался Раби Шимон и сказал им: «Вы, несомненно, прошли путь высших чудес и знамений. Ведь сейчас я спал и видел вас, Ибн Яу бен Йоида, посылающего вам две короны с одним старцем, чтобы увенчать вас. Несомненно, на этом пути находился Творец, так как вижу я, насколько изменились ваши лица. Сказал Раби Йоси, «Хорошо сказали вы, что мудрец лучше пророка. Подошел Раби Элазар и положил голову на колени отца своего, Раби Шимона, и рассказал ему о случившемся». Здесь подразумеваются два состояния. Первое. Они удостоились снова достичь Мохин де Саг, свойство тестя Раби Элазара, называемого Раби Йоси, сын Раби Шимона бен Лакуния. Второе. Теперь соединился у них Саг с Парсуфом Аб вместе, в непрекращающемся зивуге, поскольку под Раби Шимоном, отцом Раби Элазара, подразумевается Мохин де Аб. Поэтому сказано, когда они достигли дома Раби Йоси, сына Раби Шимона бен Лакуния, увидели там Раби Шимона бар Йохая, так как теперь удостоились возвышенного свойства, когда их бон снова становится свойством Саг уже навсегда, к тому же в непрерывном зивуге с парцуфом Аб. И поэтому сказал он им, «Я видел вас, Ибнаяу бен Йоида, посылающего вам две короны с одним старцем Саба». Дает им понять, что Бнаяу бен Йоида послал им с Равом Абноном Саба две короны. Первое. Мохин де Йехида, свойство самого Бнаяу бен Йоида. Второе. Новый Мохин Абсаг, постигнутые ими теперь, которые тоже были притянуты с помощью Бнаяу бен Йоида. То есть, он указал им этим продолжение испытаний и приключений, произошедших с вами, благодаря которым вы удостоились нынешней ступени, тоже является непосредственным продолжением высокого света его души. Таким образом, эти две короны послал им Бнаяу бен Йоида с Равом Амноном Саба. Поэтому сказал он им, несомненно, на этом пути находился Творец. То есть все те падения, которые произошли с вами, не являются недостатками, но это сам Творец провел вас к вашей нынешней высокой ступени. Так как вижу я, насколько изменились ваши лица. В дополнение к достигнутому вами, я вижу ваши лица в высшей степени сияющими, вследствие пройденного вами пути. И если бы был в нем какой-либо недостаток, вы, разумеется, не удостоились бы сияния лиц, какими я вижу вас. Сказал Раби Йоси, «Хорошо сказали вы, что мудрец лучше пророка». Они думали, что все эти приключения случились с ними, потому что они вознеслись в своем самомнении над Моше, то есть думали о себе, что мудрец лучше пророка, поскольку сказали, и мы видели, удостоились этого света. Он сопровождал нас, и мы живы в этом мире. И поэтому успокоил их Раби Йоси, «Хорошо сказали вы, что мудрец лучше пророка». Беспорочны слова ваши. 115 пункт. Устрашился Раби Шимон и заплакал. Воскликнул он, «Творец, услышал я весть твою, испугался». Эти слова произнес Хавакук, когда познал смерть, а Элиша вернул его к жизни. И дано ему имя Хавакук, как сказано, ровно через год в это же время ты будешь обнимать Хувекет сына. Ведь он, Хавакук, был сыном шунамитянки, и было два объятия Хибуким, одно его матери, а другое Элиши, как сказано, приложил он уста свои к его устам. На первый взгляд, удивительно, как такое возможно, чтобы Элиша, пророк, вызвал своим благословением у шунамитянки семя, неспособное существовать. Но дело в том, что Элиша был выше всех пророков, кроме Моше, и он удостоился уровня душ высшего Эдемского сада, у которого свойство Бон уже было в окончательном очищении совершенстве, как и в Гмартикуне. И поэтому в то время, когда вызвал он у нее рождение сына, он не остерегся связать его с миром Захар. Ведь он сказал ей, ты будешь обнимать Ховекет, сына. И связал это объятие только со стороной Нуквы. А поскольку Нуква, то есть Бон, близка к Клипот и Ситриахре, поэтому пристала к нему Ситриахра и умер он. Получается, что причиной смерти была очень высокая ступень пророка, так как его собственный Бон уже очищен от любой связи с Ситриахрой и смертью. И поэтому удивился пророк, а Творец скрыл это от меня и не рассказал мне. Иначе говоря, у него не было даже мысли, что тот может умереть из-за связи его только с Бон. И поэтому был вынужден вернуться и оживить его, связав с высшим миром посредством возрождения из мертвых. Суть духовного объятия заключается в следующем. Основой плода является ловен, полученная от Абы, то есть от хохмы, потому что хохма носит название ловен, как сказано, все в мудрости создал ты. Однако необходимо облачение хасадим, так как хохма не может существовать без облачения хасадим, и поэтому необходим одым имы, то есть экран, притягивающий хасадим, для того, чтобы облачить хохму. И установлено, что благодаря заключению хохмы в объятиях хасадим, плод зарождается и получает жизнь. Поэтому сказано, ведь он Хавакук был сыном этой шунамитянки, то есть заключением хохмы в объятиях хасадим, совершенное над плодом, и оно было полностью со стороны матери его шунамитянки и со стороны только лишь Бон. И было у него два объятия, одно матери его, другое Элиши, поскольку оживляя его, он заново привлек для него ловен и одем. Таким образом, Элиша совершил для него второе объятие. 116-й пункт.
Держимся? Ну, насколько возможно, все время в цели, и если можно, присоединять то, что читаем. Ну, пожалуйста.
Имя, образованное из 72 имен, Элиша начертал над Хавакуком в виде слов, и каждое слово состоит из трех букв. Ибо буквы алфавита, начертанные его отцом в начале, исчезли во время его смерти. А теперь, когда Элиша заключил его в объятия, начертал в нем все буквы, принадлежащие 72 именам, и в этих 72 именах есть 216 рию, начертанных букв, по две буквы в каждом имени. Есть 216 букв, образующих плод, и они представляют собой свечение хохмы, исходящее от Ишсут. И тогда говорится, что у плода есть 216 букв, составляющие в гематрии слово «рыия» — «видение», то есть «свет эйнаем» — «глаз», «хохма». А во время гадлута, когда он получает облачение хасадим от высшего мира, от Абвеима, и 216 букв облачаются в них, они называются 72 слова, ведь каждые три буквы из них соединяются в одно слово. Всего 72 аб слова. И когда нет у него хасадим для облачения, иначе как от нижнего мира, он называется 216 рю букв. Когда достигает айн-бет вместе двух свойств Захар, То есть свойства хасадим от высшего мира соединяются каждые три буквы в одно слово. И 72 этих слова представляют собой имя Аб. И это имя образовано из 72 имен, которые Элиша начертал над Хаввакуком в виде слов. Когда Элиша оживлял сына Шунамитянки Хаввакука, он начертал в нем 72 слова из 216 букв, потому что привык к нему хасадим высшего мира, называемые Аб, свойство Захар, выстраивающие 216 букв в исправлении линий каждой тройки букв в каждом слове. И когда буквы облачаются в них, они образуют имя Аб, 72, Мохин де Хохма в совершенстве. Но до этого, когда у него были только хасадим нуквы, им еще не доставало соединения в 72 слова. Иначе говоря, в них нет слов, то есть килим для облачения хохмы, и они называются лишь 216 рью букв, так как в них еще присутствует связь с ситрой ахрой, и поэтому мохин хохмы не могут облачиться в них. Поэтому сказано, ибо буквы алфавита, начертанные его отцом в начале, во время его смерти, так как эти 216 букв, которые были у Хаввакука с момента рождения, отдалились от него в час смерти. И поэтому он должен был заново привлечь к себе 216 букв и 72 имени. Поэтому сказано, что все эти буквы начертал Элиша, внеся в дух рух Хаввакука, для того, чтобы оживить его с помощью букв 72 имен. Поскольку он должен был заново начертать в нем 216 букв, для того, чтобы соединить 216 букв в 72 слова с помощью высших хасадим. И тогда они становятся 72 именами.
Мештадлим.
Ну, старайтесь сосредоточиться снова. Так вот, мы хотим быть под таким душем окружающего света или чувствовать, что мы находимся в море окружающего света, да? Посреди моря света, и он все время на нас действует. Насколько мы соединяемся вместе, так и его воздействие.
117 пункт. И все эти буквы начертал Элиша, внеся в дух рох Хаввакука, для того, чтобы живить его с помощью букв 72 имен. И назвал его Хаввакук, ибо это имя, которое довершает все стороны и указывает на них, так как оно довершает два объятия и указывает на них, а также довершает 216 рью букв святого имени и указывает на них, потому что Хаввакук по численному значению 216, из которых образуется 72 имени. 72 словами оживил и вернул его дух Руах, а 216 буквами возродил все его тело к жизни, поэтому он называется Хаввакук. Имя Хаввакук указывает на два объятия, хибуким, так как он довершает эти объятия. И также Хаввакук по численному значению 216, довершает 216 букв и указывает на них. Потому что хохма называется 216 букв, но необходимо объятие, то есть облачение хасадим. И в первом объятии, произведенном со стороны Имы, хохма еще не могла раскрыться в 216 буквах, потому что ситра ахра удерживалась в свойстве Одом, его матери, и мы. Но теперь, когда Элиша привлек объятия Хасадим высшего мира, Аба и Има, буквы соединились в слова, и Мохин де Хохма уже постоянно обучены в эти слова, потому что в Хасадим высшего мира нет там связи Ситра Ахра и Хавакук указывают на два объятия. Объятие матери Имы и дополнительное объятие от Элиши. И тогда оно довершается Хохмой и Хасадим во всем совершенстве. Потому что говорит, довершает два объятия, указывает на них и довершает 216 букв и указывает на них. Объятия — это Хасадим Абвиимы, а Рию, 216 букв, это Хохма. Поэтому сказано, 72 словами оживил и вернул его дух, Руах. 216 буквами возродил все его тело к жизни. Так как слова, которые соединились из 216 букв, образовались вследствие второго объятия Элиши, благодаря которому Хавакук возродился к жизни. Объятия — это нисхождение Хасадим из высшего мира, в которых нет связи у Ситра Ахра, являющейся смерти. И с помощью 216 букв в нем установилась Хохма, и это возрождение всего тела к жизни, потому что Мохин де Хохма наполняет тело всем желанным совершенством. Однако 216 рью, букв, которые были у него от рождения, отдалились от него в момент смерти. В таком случае, почему он называется Хавакук, что указывает на два объятия Хибуки? Разве объятия матери не отдалилось от него в момент смерти, и нет в нем, есть в нем больше, чем объятие Элиши? Однако Элиша не привлек к нему на самом деле ничего нового во время его оживления, кроме самого объятия, притянутого к нему от Има Ила Сак, совершающий оживление мертвых. Но 216 букв, а также свойства объятия его Имы от Бон лишь вернулись в жизнь. И они те же 216 букв и Бон, которые были у него с момента рождения. Иначе он был бы целиком и полностью новой душой. И тогда это не называлось бы оживлением. Таким образом, у него действительно есть сейчас два объятия. Ведь и первый хибук, объятие матери, возродился. Однако это Бон поднялся и облачил Сак, поскольку Бон находится на месте Сак. Эти хасадим считаются относящимися к высшему миру, и нет в них связи с Ситра Ахра, то есть смерти. И поэтому он называется Хавакук, что указывает на два этих объятия.
Ну хорошо. Тогда, что тут происходит? Нам нужно чувствовать, что эти слова будут проникать в нас, что мы находимся в море высшего света, и эти слова проникают в нас, и в той мере, насколько мы способны присоединять их к тем намерениям и состоянию объединения, мы даем им возможность войти и в чувства, и в разум. А в той мере, насколько они мешают нам, мы им не даем. Так мы будем продвигаться.
Если отрыв является корнем нашей независимости, то что происходит между первой и второй стадией? Что приводит Бхина Алиф в первой стадии, чтобы произошло происхождение Бет второй?
Стадия Шорыш — это отдача, это то, что дается свыше, с программой. Есть желание получать, которое развивается сейчас в первой стадии. Стадий шорыш, это как будто бы находящийся в семени, свет, окутывающий его, и вот этот час семя начинает развиваться, становится первой стадией. Первая стадия улавливает от света, который влияет на нее, только одно, что она наслаждается воздействием его и поэтому растет, в размере того, насколько чувствует, что это влияние позитивно, благоприятно. Это наслаждение в степени неживого уровня. То есть удерживает себя, и насколько можно добавляет. Когда заканчивается это воздействие, заканчивается это желание, вопрос, что значит заканчивается, когда это заканчивается, в какой мере это заканчивается, ну, мы пока об этом не говорим, но желание, оно как бы исчерпало себя, реализовало себя, и начинает формироваться новый тип желания, когда вместо того, чтобы наслаждаться самим наполнением, оно желает добавить и наслаждаться дающим наполнение, источником. Но оба они относятся к разным стилям наслаждения. Здесь наслаждение уже от того, что я подобен дающему. Вторая стадия имеет больше авью, чем первая стадия. У нее есть больше желания получать, потому что она наслаждается, но нечто более высоким. То есть наслаждение от дающего выше, чем от получения от него. Это некий подъем на следующую ступень. Вторая стадия желает подняться, как бы, и на ступень шорош быть подобной ему. Поэтому она похожа. Вторая стадия похожа на стадию шороша, с одной стороны. С другой стороны, у нее есть больше авьют по сравнению с первой стадией. Она от меня отличается от первой стадии. Она как бы хуже, чем первая стадия. Хотя первая стадия получает, а вторая стадия якобы отдает. Но отдача ее на основе ее желания получать. Здесь очень такие тонкие процессы происходят внутри. Я вот так еще не хочу путать, потому что мы все-таки хотим, чтобы эта птиха была также и для начинающих. Вторая стадия, короче говоря, желает уподобиться стадии кетер, шорыш, и поэтому она отдает, она подобны ему, желает быть подобной, но она получает от этого наслаждение. Это наслаждение называется светом хасадим. И здесь возникает вопрос. Свет в первой стадии больше, чем свет во второй стадии? В первой стадии это свет хухма, во второй стадии это свет хасадим. Можно ли как-то сравнить между ними? Со стороны наслаждения мы можем сказать относительно килим. Килим в стадии первой больше наслаждаются или меньше по сравнению со второй стадией, с килим второй стадии. Хотя наслаждение другое. Ну, один получает удовольствие от пива, другой от мороженого. Ну и что? Но все-таки степень наслаждения, такое воодушевление в силу мы можем как-то измерить. Ну, подумайте об этом так, в свободное время. Затем вторая стадия, которая, по сути, уподобляет себя Творцу, она уподобляет Творцу, и как бы этим она исчерпала себя, она стопроцентно в этом находится и чувствует, что можно что-то добавить. Но добавить не в той мере стать еще большей второй стадией, потому что нет у нее больше примера как бы большего Творца, в большем подобии Творцу. В этом она как бы заканчивает себя и начинает уподобляться ему уже не согласно его природе отдавать, а согласно его действию отдавать. Как Творец отдает, как кетер хохме, так вторая стадия желает отдавать. Я сейчас подобно Творцу, я вторая стадия. Сейчас я хочу реализовать то действие, как Творец это делает. И она начинает так действовать. Относительно кого она может это реализовать, это уже развитие нового желания. Я хочу отдавать. Я хочу родить что-то, я хочу отдавать. Это третья стадия. В чем разница между третьей стадией и хохма? Почему третья стадия называется маленькая хохма, зеир ампи, а не большая хохма? Это говорит о чем? На что это указывает? Либо вторая стадия, у нее нет хухмы, и поэтому она не может передать хухму к третьей стадии, либо потому, что это хухма не ее, или она, может быть, должна обратиться к хухме и получить от нее, чтобы передать третьей стадии, и здесь нет достаточного вот этого такого возбуждения. Почему Зарампин маленький? Мы можем увидеть во всех этих этапах, как вот Бали Сулан пишет, Зарампин прояснится позже. Потому что это действительно непросто сразу так объяснить. Почему бина может сотворить Зарампин только в малой степени? И Малхут, но потом дополняет Зарампин, как два великих светила, как разные такие действия, где Малхут, по сути, дает хисарон Зарампину. Я не знаю, как все это сейчас разложить так просто. Это проясняется только из окончательного исправления. Тот язык, который добавляет Малхут Зарампину, почему Зарампин маленький. Но его катнут, его малое состояние, потом вызывает подъем и постепенное исправление. Я не хочу сейчас больше вдаваться в это. Если я пробуждаю разные такие моменты, это не для того, чтобы сейчас углубляться в них. Это слишком. Итак, вторая стадия. Она получает пример у стадии Шорыш. Ведет себя как стадия Шорыш. Делает себя подобной стадии Шорыш. И создает третью стадию, как из стадии Шорыш выходит первая стадия, так и стадии Бета, из второй стадии выходит третья стадия, и не хватает чего-то в третьей стадии, поскольку из нее выходит четвертая стадия. Есть что-то дополнительное в третьей стадии, или, как нам сказать, дополнительный хисарон, который пробуждается в третьей стадии, которого не было прежде. Не было прежде. третья стадия, она в сущности получает весь свет Хасадим в свечении Хохма, то, что приходит ей от Бины, и она сравнивает два этих свечения и желает сейчас вернуться к тому состоянию, которое было в Хохме, и быть нуквой относительно Кетера. Она желает сейчас сама получить этот свет жизни, свет хухма. И это уже четвертая стадия. Это стадия, она независима. Это стадия, она, в общем-то, основная, она главная, потому что это новый хисарон, которого не было прежде. И этот хисарон мы называем стремлением, иштокекут.
Хотел
спросить относительно Хесед. Бхина Алиф, которая не желает ничего, вторая стадия — это отдача. Так что такое Хесед?
Хесед —
милосердие, дословно.
Хесед — это... Мы много названий портим, поэтому мне трудно это определить, но... Хесед, в общем-то, это отдача. Но хафец хесед — это не отдача. Это я ничего не хочу, оставьте меня, я. Ты хочешь мне что-то? Я тебе ничего не хочу. Все. Называется хафец хесед. То есть хафец хесед начинается с того, что дай мне спокойно жить. И пока не начинает давать. То есть состояние совершенно разное. Это спектр состояний, в которых он как бы изолирован от других. Вопрос, что значит изолирован? Что значит не связанный, не наносящий вреда? И каким-то образом страдающий страданиями общества, но все-таки не действующий. Хафец хесед и отдача — это не одно и то же. Бина — это вообще очень... соединение многих качеств, которые мы потом нам придется проверить.